Я хотел бы снова вернуть ваше внимание к тому, на чем мы остановились в четверг. Если вас не было в четверг, мы сделаем небольшое повторение. Вы помните, мы говорили о пришествии Господа, о том, как луна померкнет, луна не даст света, силы небесные поколеблются. Я вам говорил о том, что тот закон, который теперь есть, что происходит с этим листком? Он упадет вниз, да? Но тогда, когда Господь придет, это отменится. Не будет этого закона притяжения боли. Мы говорили о силах, которые есть под небом, которые управляют этим миром сегодня. Но сила, которую получил Иисус Христос в момент воскресения, придет в свое действие тогда, когда Он вернется обратно на землю. А сегодня я хотел бы с вами остановиться на последнем, надеюсь, отрывке из 13 главы Евангелия от Марка. Это с 30 по 37 стихи. Для того, чтобы увидеть свою обязанность в эти трудные времена, когда множество вот таких катаклизмов будет происходить в истории человека, и когда придет самое ужасное время, которого не было раньше и не будет более, о том знамении, которое придет. Мы читали, мы много говорили с вами о символе фигового дерева, что оно будет символом вечного лета здесь, на земле, когда плоды не будут гнить, не будут мерзнуть, не будут падать, не будут вонять, не будут, будет вечное лето. Сегодня мы вернемся с вами к 13 главе, с 30 стиха по 37. Он говорит: «Истинно говорю вам, что не пройдет род этот, пока все это не произойдет. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Но о дне том и часе не знает никто, нет ни ангела, который на небе, ни сын, кроме Отца». Смотрите, бодрствуйте и молитесь, чтобы, ибо не знаете, когда это время. Ибо сын человеческий, как человек, отправляющийся в далекий путь, который оставил дом свой и дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и велел привратнику бодрствовать. Бодрствуйте поэтому, ибо не знаете, когда приходит хозяин дома, вечером, или в полночь, или в пение петухов, или утром, чтобы, придя внезапно, он не нашел вас спящими. И что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Мы помолимся прежде, чем будем размышлять над этим словом. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за новую возможность обращаться к Слову Твоему. Благослови его, благослови в сердцах пониманием, практикой, желанием бодрствовать и молиться Тебе, чтобы ожидать Тебя с радостью. Во имя Иисуса просим. Аминь. Знаем, когда мы проходим вот эти стихи, мы видим, что один из примеров, который Иисус приводит в 34 стихе, и Он заключает его словом «бодрствовать». Мы знаем, что Господь, Он отлучился на время для того, чтобы вернуться, и когда Он вернется, написано, есть четыре времени в ночи. Мы видим вечер, полночь, пение петухов или утро. Тогда, когда люди в этом мире ничего не знают о пришествии, мы говорили с вами чуть раньше, посмотрите в 15 главу Евангелия от Иоанна, стих 15, John 15:15. «Отныне я не называю вас слугами, ибо слуга не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, ибо все, что я слышал от Отца моего, я сделал известным вам». Мы видим, что те, которые являются друзьями, для нас известно больше, чем те, которые являются слугами, или даже не являются ими. А теперь я просил вас вернуться в первую главу Деяния. Посмотрите на... В первой главе мы видим, когда 6 и 7 стихи мы прочитаем. Поэтому, когда они сошлись, они спросили у него, говоря: «Господь, в это ли время восстанавливаешь ты царство Израилю?» И он сказал им: «Не вам знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Он здесь не говорит, что ангелы не знают или что Сын не знает. Он говорит о том, что тогда, когда Иисус вернулся в свою небесную славу, Он обрел это знание, и Он может поделиться со своими слугами. Вот что должно руководить нами, что Иисус, зная дату, готовит каждого из нас к своему пришествию. И потому Он тем ученикам, которые спрашивали в 13 главе, говорит: «Бодрствуйте». И это передается и нам сегодня. А когда мы, ожидая нашего Господа, который должен вернуться обратно и восстановить справедливость на этой земле, Он говорит каждому из нас: «Бодрствуйте». Посмотрите, 33 стих. «Смотрите, бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда это время». Следующий стих, 34. «И велел привратнику бодрствовать» в конце стиха. Посмотрите, 35 стих. «Бодрствуйте поэтому, ибо не знаете, когда приходит хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или утром». И четвертый раз: «И что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». 37 стих. А почему такое частое повторение? Потому что есть четыре времени в ночи, когда требуется бодрствовать. Как вечером бодрствовать, так в полночь бодрствовать, в пение петухов бодрствовать и утром бодрствовать. А Он не говорит, чтобы мы успокоились и не были теми на страже, которые должны следить за каждым шорохом, за каждым движением, за каждым... А вы знаете, что тот, который стоит на страже, он не имеет права ни с кем говорить, ни куда-то отвлекаться, а его взор и слух, и все сосредоточено на том объекте, который он охраняет. И как только там что-то появляется, он должен сообщить это начальству, которое должно принять меры. Мы с вами говорили в четверг о книге Малахии, в 4 главе, что сын должен вернуться. Сегодня мы пойдем с 31 стиха. Мы говорили о том, что были два суда над землей, да? Помните вы суд над Ноем и суд над израильским народом. От объявления суда до исполнения суда проходило 120 лет. Помните вы с 15 главы Бытия, мы читали, что через 4 поколения Бог обещает Аврааму. Если вас не было здесь, давайте вернемся в 15 главу книги Дженесис, посмотрите на 16 стих. «Ибо, но в четвертом роде они придут сюда снова, и беззаконие аморитов еще не полное». То есть 4 рода – это 4 раза по 120 лет. Вы помните, суд над Ноем также включал 120 лет. Если вы посмотрите в 3 стих 6 главы книги Дженесис, сказал Господь: «Не всегда дух мой будет сосаться с человеком, ибо он также есть плоть, но будут дни его 120 лет». Итак, два суда мы видели, как они исполнялись. Бог за 120 лет предупреждал людей, и через 120 лет приходил тот суд, который он объявлял. Мы говорили о том, что Израиль, он ждет своего господина. Вместе с тем он будет обманут, и потому есть время великой скорби, когда они должны будут отрезвиться от того, что они не того дождались, и Бог желает сказать каждому из них: бодрствуйте, чтобы не быть обманутыми, чтобы не пойти на поводу у лжехриста, чтобы не тревожиться о тех войнах и слухах, и голодах, и землетрясениях, потому что Господь будет питать свой народ в пустыне, как это делал Он и раньше с израильским народом. Но посмотрите, возвращаясь к нашему отрывку, он говорит: научитесь от фигового дерева. Тогда, когда израильская нация восстановлена была здесь как государство в 1948 году, и мы говорили, откуда берется эта дата. Из Иеремии 19 главы, где 24, давайте снова вернемся сюда, в книгу Иеремии. Посмотрите на 24 главу, которую, если мы посмотрите на фиговое дерево, 24 главу, мы прочитаем только 3 стиха, чтобы вы могли чуть-чуть хоть вспомнить, что, если не слушали. И Господь показал мне, вот 2 корзины фиг, поставленные были перед храмом Господним, после того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, увел из Иерусалима пленным Иехонию, сына Иоакима, царя Иуды и князей Иуды с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон. В одной корзине были смоквы очень добрые, именно как смоквы, которые поспевают первыми, в другой корзине фиги сильно испорчены, которых нельзя было есть, настолько они были плохие. Тогда сказал мне Господь: что видишь ты, Иеремия? И сказал: фиги добрые и очень добрые, и злые, и очень злые, которых нельзя есть, только злые, настолько злые они. Мы говорили, что 24 дважды, это будет 48 год. Откуда берется 19? 19 берется, потому что книга Иеремии — это 19 книга по счету в Библии. Посчитайте в оглавлении, сколько книг приходится до Иеремии. Иеремия является 19 книгой Ветхого Завета. И отсюда происходит 1948 год, поскольку это время основания государства Израиля, мы можем отсчитывать 120 лет с того времени. Сколько выходит? 2068 год, если полностью все время считать. Но мы знаем, что как было сокращено время нахождения израильского народа в Египте, и как было сокращено или будет сокращено время великой скорби, Бог сократит это время. И вот почему Он говорит: бодрствуйте, потому что вы не знаете, какой час или в какой день, но мы знаем, что это обязательно будет. И день, и час — это после великой скорби. Это не будет до великой скорби, не будет посредине великой скорби, это будет после великой скорби. Почему? Потому что мы находим это в 24 стихе 13 главы Марка. Но в те дни после скорби той. Это все произойдет после скорби той. Никогда не посредине или не в третьей части или еще в какой-то части. Вот что мы знаем до сих пор. Вот почему мы можем доверять Библии. И мы знаем, что то, что говорит Библия, она говорит с авторитетом. Посмотрите на 31 стих. Небо и земля пройдут, но что не пройдет? Слова мои, которые Бог сказал, они не пройдут не исполнившимся. И мы читали с вами из Матфея 5 главы 18 стих. Посмотрите у него снова, насколько Бог придает значение своему слову. Ибо истинно говорю вам, пока не пройдут небо и земля, ни одна йота, ни одна черточка никоим образом не пройдут из закона, пока не исполнится все. Божье Слово, оно все содержит, оно удерживает все вместе для того, чтобы это не развалилось и не произошла какая-то катастрофа. Вот почему мы доверяем Божьему Слову, которое сильно содержит все вместе. Голос, который создал эту землю, который удерживал ее до потопа и который разразил потоп, и после потопа, который удерживает ее до сегодняшнего дня, это голос Божий. Это не какие-то чудесные силы природы или еще что-то говорят ученые. Это Божий голос. Мы говорили о том, что Божьим голосом, посмотрите в второе послание Петра, подтверждением, смотрите на 5 стих. Ибо они охотно находятся в неведении о том, что Словом Божьим небеса были издавна, и земля, стоящая из воды, и с водою. То есть это Божье Слово, оно держит это все вместе. И можно было бы читать больше, я думаю, что вы дома проследите за этим отрывком, как Божье Слово, оно удерживает нашу Вселенную вместе, не дает, чтобы разразилась какая-то мировая война или атомная война или еще какая-то война. Есть и водородные бомбы, и какие хотите бомбы есть, но Бог их удерживает от того, чтобы они сделали свое дело. Смотрите на 32 стих. Но о дне том и часе том не знает никто. Что это за день или час? Тогда, когда вернется Сын Человеческий, а чтобы увидеть Его с великой силой, который восстанавливает свое царство. Мы читали уже в 26 стихе, что Он, что они Его увидят в кромешной тьме, когда солнце, луна и звезды света давать не будут. Каким образом они Его увидят? Мы знаем, что Он был светом от начала. Если вы посмотрите в первую книгу Genesis, посмотрите на 3 стих. «И сказал Бог, пусть будет свет, и стал свет». Когда происходит солнце, или когда создается солнце? Только на 4-й день. Это мы можем найти в 16 стихе. И создал Бог 2 светила великие, светило большое, чтобы управлять днем, светило меньшее, чтобы управлять ночью. Создал Он и звезды. И поставил их Бог на тверди небесные, чтобы давать свет на землю. И господствовать над днем и над ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, были 4-й день. Только в 4-й день было создано солнце. До 4-го дня Бог освещал Вселенную своим светом. Вот почему Он, приходя в эту темную, мрачную Вселенную, Его увидит каждое око. И не будет оправдания, что я был на том нижнем полушарии и не мог тебя видеть. Все Его увидят. Дальше мы посмотрим 32 стих. Смотрите, бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда это время. Здесь он говорит о возвращении Иисуса Христа, который не включает вознесение. Мы говорили, что вознесение уже произошло, когда церковь собрана вместе со Христом на облаке. Говорит об этом 1 Фессалоникийцам 4 глава с 13 по 18 стихе. А теперь он собирает евреев во время великой скорби. И теперь он придет для того, чтобы осудить всех нечестивых, чтобы во время тысячелетнего царства не было вот этого зла или не было вот этих корней, которые рождают недовольство Богом или противление Богу. Когда мы говорим о бодрствуйте и молитесь, а Бог говорит, что это обязанность каждого во все времена, как вечером, так в полночь, так в пение петухов и утром. А это неотложное дело, которое мы должны уделить этому время и силы. Посмотрите, на практике, если мы не нуждаемся в том, чтобы узнать эту информацию, мы должны знать, что Иисус обязательно вернется. Мы не знаем, когда в день и час, но мы точно знаем, что Он придет. И если мы знаем, когда Он придет, это, то есть после великой скорби, мы знаем, что это будет в какой-то из дней после великой скорби. Он не говорит о времени или о сезоне, но он говорит о том, что это будет после скорби Иакова, когда он восстановит свои взаимоотношения с ними. Для этих людей, которые будут жить после, они снова будут жить верой, для того, чтобы каждый день ожидать происхождения этого события. Тогда, когда люди, живущие после великой скорби, они будут жить тем днем, когда Царь Вселенной, Он воссядет на троне. Когда Бог ставит каждого из нас для того времени, чтобы мы были теми наблюдателями. Когда вы находитесь в Божьей Церкви, самое первое или самое важное, какая наша обязанность? В мире, если мы приходим куда-то, нас, как говорят, встречают по одежке, да? Они смотрят на нас, как мы пришли, в чем одеты, на чем приехали, что принесли с собой. Это не первая обязанность среди христиан. Среди христиан самая первая обязанность – это для чего мы сюда приходим? Посмотреть внутрь себя, увидеть себя, каким я пришел перед Господом. Когда я увидел себя, меня меньше будут интересовать все остальные, кто пришел туда или кто не пришел туда. Я буду смотреть на себя, я буду занят собой. А что же я принес Господу? С каким сердцем? Или что ожидал от меня Господь? И с чем я не пришел к Господу? Вот кого Бог ставит в церкви для того, чтобы наблюдать. А чтобы каждый наблюдал за собой. Во-вторых, мы смотрим, что Бог ставит каждого из нас в церкви наблюдателем за тем, что, переверните в книгу Иезекииля, здесь является или описывается картина сторожа. В третьей главе книги Иезекииля, 17 стих, где Дух Святой является наблюдателем за каждым из нас. И посмотрите, Сын Человеческий, 17 стих. «Я сделал тебя стражем дому Израилеву, поэтому слушай слово уст моих и предостереги их от меня». Уходя отсюда, мы являемся стражами в этом мире, для того, чтобы, видя, как люди губят себя, увлекаясь злом, увлекаясь какими-то похотями, желаниями. Мы говорили с вами о том, что они выводят на прогулку медведя, где медведь тянет их в место, где есть мед, и где пчелы кусают вас, а не медведя. У медведя шкура толстая, они не приносят ему боли, а вы уходите пострадавшим оттуда, потому что медведь привел вас к этой беде. Не вы руководили медведем, а медведь руководил вами. Вот почему Бог просит нас вначале быть внимательными к слову, которое нас предупреждает, для того, чтобы остеречь себя от тех опасностей, которые сатана желает обмануть нас, желает обвести нас. Мы читали, или брат Ион читал, о воре, который только для этого и предназначен, чтобы украсть, убить и погубить. И если мы прислушаемся этого голоса, мы останемся в ущербе. Посмотрите на 18 стих книги Иезекииля, 3 главы. «Когда я скажу нечестивому, ты непременно умрешь, и ты не предостережешь его, и говорить не будешь, чтобы предостеречь нечестивого от нечестивого пути его, чтобы спасти жизнь его. Этот же нечестивый человек умрет в беззаконии своем, но кровь его я взыщу от руки твоей». Вот почему мы должны быть внимательны. Вот почему мы просим вас брать с собой черновики, ручку, а для того, чтобы записывать, чтобы когда вы встретитесь на неделе или в троллейбусе, или где-то на базаре с кем-то, предостеречь его от нечестивого пути его. Иначе Господь спросит от нашей руки кровь от того нечестивца, который погиб. Конечно же, возмездие за грех смерть. Каждый нечестивый человек должен умереть. А что же с ним происходит тогда, когда они умирают? Мы говорили об этом предостережении, которым говорится нечестивому человеку, который должен сохранить жизнь, который должен спасти жизнь, не должен быть погублен, потому что Бог все создает для жизни. Бог ни у кого ничего не забирает. Говорят, что Бог забрал жизнь. Нет, Бог не забирает жизнь. Бог дает только и дает, и дает. А Он ни в чем от нас не нуждается. Он желает, чтобы наша жизнь была посвящена Ему. Это будет благо для нас. Это будет пользу для нас. Смотрите, 18 стих. «Если мы не предупредим им нечестивого от нечестивого пути его, чтобы спасти жизнь его, этот же нечестивый человек умрет в беззаконии своем, но кровь его я взыщу от руки твоей». Вот почему нам стоит бодрствовать. Вот почему мы должны быть верными. Вот почему мы должны молиться, чтобы тот человек, которого Бог послал в нашу жизнь, он, возможно, живет в соседней квартире, или на той же площадке, или в том же подъезде, или еще кто-то рядом, с кем мы встречаемся и не раз встречаемся за неделю. Бог просит нас предупредить его, чтобы он не взыскал крови его от руки нашей. Они идут как слепые люди, которые, если бы вы увидели, как слепой переходит через такую занятую дорогу, где много машин, что бы вы сделали? Вы, наверное, бы сказали всем машинам остановиться, а провели бы его или попросили его подождать, пока мисс машины проедут, пока загорится красный свет для машин. А для того, чтобы не пустить его туда, чтобы его сбила машина. Вот подобное отношение у нас должно быть к тем людям, которые нас окружают в этом мире. Да, возможно, они первый раз и там посмеются над этим, или как-то обзовут нас, или еще что-то сделают. Но помните, что это наша обязанность от Господа, который поручает нам эту важную истину соблюсти. Посмотрите во второе послание Коринфянам, 4 главу, стихи 4 и 5. Второе послание Коринфянам, 4 глава, стихи 4 и 5. Посмотрите, какого Бога они имеют. Этот Бог, который не открывает их глаза. Этот Бог, который делает их слепыми. У которых Бог мира этого. Посмотрите, Бог написано с маленькой буквы. Вот почему, когда вы их спрашиваете, а ты веришь в Бога? Да, в Бога верю. А вот есть секта, вот есть Библия, вот есть, не знаю, и там они заблудились. Но в Бога они верят. Какого Бога они верят? Бога с маленькой буквы. Бог мира этого, который что делает? Ослепил умы тех, кто не верит, чтобы свет славного Евангелия Христа, который есть образ Бога, не воссиял им. Ибо мы проповедуем не себя, но Христа Иисуса Господа, а себя слугами вашими ради Иисуса. Вот наша миссия или наша цель. Наша цель не помочь правительству или не выполнять цели правительства. У них есть свои цели, у них есть для этого контингент и обученные кадры и все остальное. Не наше дело вмешиваться в дела правительства. Наше дело проповедовать не себя, но Христа Иисуса Господа, а себя слугами вашими ради Иисуса, которые имеют строгую обязанность наблюдать, быть верными, молиться, бодрствовать для того, чтобы предупреждать тех, которые идут к погибели, будучи ослеплены Богом мира этого. Тогда, когда Иисус обращается к этим людям в нужде бодрствовать, посмотрите в Марка снова в 13 главу, 36 стих. «Ибо придя внезапно, Он не нашел вас спящими». Вот где нас подстерегает опасность, когда мы знаем, что эта же опасность подстерегала учеников. В 14 главе, в следующей главе Он их просит, единственный раз просит. Не просил у них хлеба, не просил у них лодки, не просил у них рыбы. Ничего Иисус у них не просил. Единственное, о чем просит Иисус для себя, это бодрствовать. И посмотрите на 33 стих 14 главы, как они отнеслись к этой единственной просьбе от Иисуса. И Он берет с собой Петра, Якова и Иоанна и начал сильно удивляться и очень тосковать. И говорит им: «Душа моя чрезвычайно скорбит до смерти. Побудьте здесь и бодрствуйте». И он пришел немного вперед, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час тот. И говорил: «Отец, Ава, все возможно тебе. Убери чашу эту от меня. Однако ничего я хочу, но чего хочешь ты». И он приходит и находит их спящими. И говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не войти в искушение. Дух воистину готов, но плоть слаба». И опять он отошел и молился, и говорил те же слова. И когда возвратился опять, нашел их спящими, ибо глаза их отяжелели, и не знали они, что ему отвечать. И приходит он в третий раз и говорит им: «Спите дальше теперь и почивайте. Довольно, пришел час, вот Сын Человеческий предается в руки грешников. Вставайте, идем». Вот тот, кто предает, близок. Чтобы такого не произошло с нами, Он просит нас пробудиться к праведности, пробудиться к тем правильным делам, которые Бог желает, чтобы мы восполняли в нашей жизни. Посмотрите в первое послание к Коринфянам, 15 главу, 34 стих. 15 глава, 34 стих. «Пробудитесь в праведности и не грешите, ибо некоторые не имеют знания Бога. Говорю это к вашему стыду». А он говорит, что есть те спящие, которые нас окружают, погибшие люди, люди слепые, люди нечестивые, люди, которых нужно предупредить. И если мы не предупредим их, нет у них другого шанса пробудиться. Он говорит, что к вашему стыду пробудиться праведности. Это он обращается к церкви. Это не обращается к миру, не обращается к мусульманам, не обращается к буддистам или к кому-то еще, лютеранам. Он говорит к своей церкви: не позволяйте, чтобы он нашел вас спящими. Посмотрите снова в Марка 36 и 37 стихи. «Ибо, чтобы придя внезапно, он не нашел вас спящими. И что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте». Вот почему это относится к нам. Мы знаем, что Иисус имел три проповеди на протяжении всей своей жизни. Одно с 5 по 7 главу, что называется Нагорной проповедью. Потом с 13 главы, где Он говорил им много притч, а это вторая Его длинная проповедь, которая записана в 13 главе Матфея. И третья с 24 и 25 главы Евангелия Матфея также. Он говорит о связи между первой и третьей проповеди своей в этом отрывке. Когда, посмотрите, в 25 главу Евангелия Матфея, чтобы это как-то связывалось в вашем уме. Мы прочитаем с 1 по 13 стихи, где описано пример с вот этих 10 дев, которые 5 были мудрые, 5 глупые. А тогда уподоблено будет Царство Небесное 10 девственницам, которые взяли светильники свои и вышли навстречу жениху. И 5 из них были мудрые, а 5 глупые. Те, которые были глупые, взяли светильники свои, а масло с собой не взяли. Но мудрые вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Пока жених задерживался, они все задремали и уснули. И в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите встречать его!» Тогда встали все девственницы тем и поправили светильники свои. Глупые сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, ибо наши светильники погасли». Но мудрые ответили, говоря: «Никак, чтобы не оказалось недостаточно для вас и для нас, но пойдите лучше к тем, что продают, и купите себе». И пока они ходили покупать, пришел жених, и те, которые были готовы, вошли с ним на брак, и двери закрылись. А после пришли и другие девственницы, говоря: «Господи, Господи, открой нам!» Но он ответил и сказал: «Истинно говорю вам, я не знаю вас. Бодрствуйте поэтому, чтобы не... ибо не знаете ни дня, ни часа, который приходит Сын Человеческий». Мы видим этих девственниц, 10 из них, о которых говорится также в книге Откровения. А посмотрите в 14 главу книги Откровения с 1 по 4 стихи, где те 7 детей девственницы выбираются в 7 главе из каждого из 12 колен. Мы видим здесь их снова встречающихся. «И взглянул я, и вот ягненок стоял на троне на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, имеющие имя Отца, его написанное в челах их. И услышал я голос с неба, как голос многих вод, и как голос великого грома. И услышал я голос арфистов, играющих на арфах своих. И пели они как бы новую песню перед престолом и перед четырьмя животными и старейшинами. И никто не мог научиться той песне, кроме этих 144 тысяч, которые были искуплены от земли. Это те, кто не осквернился женщинами, ибо они были девственники. Это те, кто следует за огненком, куда бы он ни шел. Это были искуплены из среды людей, будучи первоплодами Богу и ягненку». И мы могли бы читать дальше. Но мы знаем, что эти же 144 тысячи, которые выбраны в 7 главе, а которые выбраны и запечатлены, они являются по 12 тысяч из каждого из 12 колен Израилевых, для того, чтобы проповедовать во время великой скорби. Они являются теми бодрствующими, теми наблюдателями, которые сохраняют часть из народа или остаток из народа благодаря проповеди на улице тем людям. И тогда, когда мы смотрим в 25 главе Матфея на 11 стих, «После пришли другие девственницы, говоря: „Господи, Господи, открой нам!“» А 7 глава Матфея связана вот здесь с 25 главой Матфея. А почему? Потому что в 7 главе мы находим также тех людей, которые взывают: «Мы чудеса творили, мы вот это делали, то делали». А он говорит им что? «Я никогда не знал вас». Вот почему мы должны быть предохраненными или как бы предостереженными от той опасности, чтобы последовать за неправильным Христом. Мы много говорили о том мусульманском Христе, а о Христе, которого проповедуют эгоисты или какие-то еще исты, который не является Богом, который не умирал ни за кого, не воскресал, и очень легко поддаться за таким лжехристом, который вроде бы исцеляет. Мы говорили об отличии настоящего исцеления, которое делал Иисус при жизни, от тех исцелений, которые выполняются людьми сегодня, которые убирают, может быть, какой-то нарыв или прыщ, или еще какую-то мелочь, но не восстанавливают внутреннюю или духовную, или душевную часть человека, где Иисус говорил каждому, кто уходил от Него: «Прощаются тебе грехи, не иди, не греши больше». Никто из них не мог прощать грехи. И в умах тогдашних людей так же было. Как это он так может грехи прощать? Кто он такой? Я хотел бы вместе с вами обратить внимание еще на вот этих лжехристов из 7 главы книги Евангелия от Матфея. Посмотрите на 15 стих. «Берегитесь же пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри есть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с колючек виноград или с чертополоха фиги?» Мы знаем, что такого не происходит. Если это чертополох, он только чертополох приносит. Он не приносит фиги никогда. Как бы вы туда ни прививали, и что бы вы там с ним ни делали, он, его натуральная природа принесет только чертополох. Посмотрите на 20 стих этой главы. «А посему по плодам их узнаете их. Но каждый, кто говорит мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но тот, кто исполняет волю Отца моего, который на небе. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, разве не пророчествовали мы во имя Твое, и во имя Твое дьявола изгоняли, и во имя Твое многие чудные дела делали? Тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, вы, которые делаете беззаконие». Кто вот эти мудрые девы? Это 144 тысячи из народа израильского. Кто глупые девы? Это те, которые бегают, суетятся, вроде говорят что-то о Христе, но вместе с тем они не озадачены тем, чтобы Христос был основанием их жизни. Как мы видим, следующий пример в Евангелии от Матфея, в 7 главе. Когда сошел дождь, и пришли потоки, подули ветры, ударили по дому тому, и он упал, и велико было падение его. Почему? Потому что там не было твердого основания, на котором можно было строить. Вот почему мы, как те, которые имеем это, посмотрите на первое послание, или второе послание Петра, первую главу, посмотрите на 19 стих. Мы имеем также более верное слово пророчества, которое выше всех вот этих вот высказываний или сновидений или видений различных, которые вы хорошо делаете, что внимаете ему как светильнику, который сияет в темном месте, пока не расцветет день и не взойдет дневная звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество Писания не подлежит какому-либо частному истолкованию, ибо пророчество не приходило во время древнее по воле человеческой, но святые мужи Божьи говорили, как они были движимы Духом Святым». Вот где наша ответственность, чтобы это слово, оно было нашим руководителем. Не чудеса, не видения, не сны, не какие-то другие источники, которыми желают поставить люди или придать людям какое-то значение. Нашим руководством было и остается Божье Слово, которое сильно довести нас до окончательной цели, не оставить нас посредине дороги. Мы помолимся Господу для того, чтобы Он помог нам бодрствовать, чтобы Он, придя, не нашел нас спящими, чтобы мы не были ответственны за кровь тех, которые нас окружают, возможно, живут по соседству с нами или встречаются с нами в каждый день, а чтобы мы могли донести им серьезность того положения, в котором они находятся, что их Бог ослепил их глаза, сделал их невидящими тех истин, о которых говорит нам Библия сегодня. Давайте мы встанем для молитвы. Наш дорогой Бог, мы приходим к Тебе в сознании нашей высокой ответственности перед Тобой, чтобы предупредить этот обманутый, грехом пораженный, ушедший от Тебя, не желающий внимать Слову Твоему мир, а в той обязанности или ответственности перед Тобой, чтобы бодрствовать и ожидать Твоего пришествия. Благослови каждого из нас силами, дерзновением, необходимым временем, всеми другими качествами, которые необходимы для того, чтобы мы могли, будь то раздать трактаты, будь то передать им Слово Твое в книжках или в каких-то других памфлетах, для того, чтобы они могли быть предупреждены, чтобы они не шли к погибели, для того, чтобы они также ожидали Тебя с радостью и могли встретить Тебя и услышать слова «Верный и добрый раб». Будь Ты благословен в этом служении нашем. Во имя Иисуса Христа молимся. Теперь время добровольных пожертвований, а также заключительные молитвы, когда мы сможем